Владимир Мединский. Мифы о России. Откуда они берутся и кому они нужны? Корни флага. Флаг – самый главный символ государства. Он даже важнее герба и гимна. Флаг поднимают над поверженной крепостью испокон веков. Только тогда это победа. На Рейхстаг не приколачивали герб. Над ним подняли красное знамя. Вспомним, сколько копий было сломано вокруг этого знамени победы. Красного со звездой, серпом и молотом. Копий сломали много, а знамя победы так и осталось одним из символов нашего государства в своем первоначальном виде. Флаг поднимают перед воинским строем. Флагу отдают честь. Флаг выносят из окружения, обернув вокруг тела. Мы считаем нашим национальным флагом бело-сине-красный триколор. Так записано в Конституции, к этому мы начинаем привыкать, что вот он, истинно российский флаг. Но Homo sapiens – весьма гнусное создание в том плане, что он всегда и во всем пытается сомневаться. Вот и меня периодически одолевают сомнения, когда смотрю я на наш бело-сине-красный бесикр, реющий над Кремлем. А правильно ли мы сделали тогда, в августе 1991 года, подняв именно его над Ельцинским Белым домом, именно его выбрав в противовес старому, коммунистическому, советскому красному флагу? Давайте порассуждаем. Во-первых, Россия – уникальная страна, особая страна, удивительная. Многие даже думают – отдельная евразийская цивилизация. Но почему-то ее главный символ – государственный флаг – никакой не особый. Увы, у него вообще нет своего лица. Точно такие же поля и в точно таком же порядке у Словении и Словакии. У той и другой страны, правда, там еще есть гербики. Сербия, Хорватия, Голландия, Люксембург и почему-то Парагвай с такими цветами, как у нас сейчас, но в другом порядке. Слету не отличишь. Помню, как-то за границей я вышел из такси и попытался войти в посольство Люксембурга. Оно находилось на одной улице с нашим, номер дома я не знал, вывески было не видно, а сникший на безветрии флаг я принял за российский. Пришлось извиниться перед охранником и пару кварталов еще топать пешком. Флаг Франции точно такой же, только не с горизонтальными, а с вертикальными полями. Правда, при любви французов к своим национальным цветам, их расположение при праздничном украшении улиц легко становится горизонтальным, а на розетках вообще не разобрать, французский это флаг или русский. Кстати, вряд ли французы помнят, что красный и синий – это цвета Парижа, которыми в начале французской революции бравировал революционный народ. А белый – цвет монархии, который добавили на флаг в знак уважения к поступившемуся властью, но пока не казненному королю. Несколько моих друзей-французов искренне удивлялись при виде наших офицеров-героев России со звездами на кителе. «О, у них какие-то новые французские медали, мы таких еще не видели». Напомню, золотая звезда Героя России висит на трехцветной колодочке, почему-то с вертикальными, а-ля Франце, бело-сине-красными полосками. Еще есть Коста-Рика и Таиланд, где цвета такие же, как у нас, и расположение тоже горизонтальное, но полей больше. Бело-красно-синее полотнище было одним из флагов польских повстанцев против Российской империи в 1863 году. Мои предки, по легенде, именно после поражения этого восстания были переселены на Украину. Оно же было официальным флагом протектората Богемия и Моравия, учрежденного Гитлером на месте Чехии. Перевернутый русский флаг используют в Республике Сербской на территории Боснии и Герцеговины. Лужицкие сорбы, сербы, тоже считают его своим. КГБ. Так запоминают порядок расположения полос школьники. Красный, голубой, белый. Снизу вверх. Действительно, не запутаться сложно. У сегодняшнего государственного флага Российской Федерации, увы, нет индивидуальности. А ведь известно, как корабль назовешь, так он и поплывет. Конечно, есть и другие забавные примеры национальных символов и подборки национальных цветов. Жена одного моего знакомого, дама бесконечно далекая от футбола, но не чуждая гламуру, во время Евро-2008 неожиданно с каким-то нечеловеческим вниманием начала смотреть матч с участием португальской сборной. Продолжалось это минут 20, пока она, оторвав взгляд от телеэкрана, наконец не открыла рот. Какое безвкусие! Зеленые трусы и красные футболки совершенно не сочетаются. Смех смехом, но российский триколор настолько квази-европеизирован, универсален и безлик, что не вызовет ни у кого даже таких эмоций. А ведь предки испокон веков придавали знамени-символу особое значение. Вспомните слово о полку Игореве. Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Подоши стези Игоревы, значит, все пропало. Также и падение знамени великого князя Дмитрия во время Куликовской битвы стало ее самым острым моментом. Есть мнение, что на поле Куликовом Дмитрий поменялся одеждой с одним из дружинников и встал в ряды воинов еще и для того, чтобы даже в случае падения знамени это не воспринималось как поражение. Князь неизвестно где и что с ним будет ясно только после битвы. А по средневековым нормам, пока князь не убит, вассал не мог бежать с поля боя без потери чести. В итоге мы победили, но прочтите летопись, и ужас летописца от падения черного княжеского знамени донесется до вас сквозь века. Предки понимали, чувствовали, что такое флаг. Почему-то считается, что триколор стал флагом России, начиная чуть ли не с Алексея Михайловича Романова, повелевшего поднять его на первом русском корабле «Орел». Это не так. Когда при Алексее Михайловиче спускали на воду так называемый первый корабль европейского типа под гордым названием «Орел», его строитель, голландец Бутлер, запросил Боярскую думу и спросить у его царского величества повеление, какой, как тому есть обычай у других государств, поднять на корабле флаг. Ответ и прозвучал как анекдот. Царь приказал спросить его, Бутлера, какой есть на то обычай в его стране. Оранжевый цвет к тому времени, 1668 год, уже исчез с голландского флага, а потому для первенца русского флота по просьбе кораблестроителя Бутлера была закуплена красная, белая и синяя материя для пошивки не русского, а голландского флага. Фотографий орла под голландским флагом в силу понятных причин не сохранилось, а вот документы о закупке на бюджетные средства материала для шитья есть. Отсутствие индивидуальности госсимвола породило и другие полуанекдоты. Якобы Петр I, копируя до мельчайших деталей голландские корабли, повторял и их флаги, но переворачивал их вверх ногами. Мол, у нас, русских, собственная гордость. Есть гравюра русского художника Зубова, виньетка к газете «Санкт-Петербургские ведомости», выполненная в 1711 году. Верхняя полоса флагов кораблей, стоящих у Петропавловской крепости, синяя. Нижняя – красная, а в середине – белая. Это именно переиначенный голландский флаг. Ошибки здесь быть не может. А виньетку одобрил сам Петр I, который придавал большое значение морским и военным деталям. Или вот еще одна версия появления перевернутого триколора. «Ваш великого государя, ваш корабль святого Павла взяли французы под голландским знаменем». Такое донесение он получил из Франции, воевавшей тогда с Голландией. Позже участь святого Павла в той же Франции постигла другое русское торговое судно – «Святое пророчество». И Петр понял, что нужно хоть как-то отличаться на расстоянии от воюющих сторон, и нашел быстрый и в высшей степени бюджетный вариант – перевернул корабельные флаги. «А как же флаг царя Московского?» – спросят знатоки истории. «Да, действительно». Сильно пострадавший от времени бело-сине-красный штандарт с золотым двуглавым орлом хранится в Центральном военно-морском музее. Его называют флагом царя Московского. Поднимался он еще молодым Петром на 12-пушечной яхте «Святой Петр» в 1693 году. У штандарта необычные пропорции – 4,6 метра на 4,3 метра. Это породило гипотезу о том, что царь просто вырезал его из слишком большого для яхты крестово-квартерьерного флага того самого орла. Что ж, иногда государь бывал чрезвычайно расточителен, иногда ужасно экономен и всегда очень тороплив. Так что вполне могло быть. Кстати, в этом прямоугольном штандарте с золотым орлом хотя бы нет того визуального минуса, который присутствует, увы, в современном российском триколоре. В этом я лишний раз убедился, гуляя как-то по центру Москвы с одним американцем, профессиональным рекламщиком. Американец восторгался всем. Все ему казалось истинно русским, древним и оригинальным. И только про наш флаг, реевший за Кремлевской стеной, печально заметил: «Владимир, it's not good, very bad branding». Плохая, так сказать, узнаваемость бренда. Американские рекламисты в этом толк, поверьте, знают. Зато потом он увидел президентский штандарт и обрадовался. Вот каким должен быть российский флаг. Мне президентский штандарт тоже нравится. Он-то как раз и сделан по образцу первого флага царя московского. А как же царский указ от 20 января 1705 года, по которому на торговых судах должен подниматься бело-сине-красный флаг? Снова поинтересуются знатоки и любители истории. Тут придется отметить, что Петровский указ озаглавлен иначе – о флагах на торговых речных судах. Суда, о которых говорится и в названии документа, и в его тексте – речные, то есть по определению внутренние, не морские, по которым и определялся государственный флаг. И, кстати, что за рисунок прилагался к указу, вообще неизвестно. Так что, опять, не надо плодить мифы. Итак, все просто и понятно. Петр I разработал множество самых разнообразных флагов, но государственного флага России почему-то так и не установил. На самом же деле, первым официально утвержденным государственным флагом России стал флаг гербовых цветов империи – черно-желто-белый, или точнее, черно-золото-серебряный. Флаг был официально введен указом Александра II от 11 июня 1858 года. Описание высочайше утвержденного рисунка расположения гербовых цветов империи на знаменах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений при торжественных случаях. Расположение сих цветов горизонтальное, верхняя полоса черная, средняя желтая или золотая, а нижняя белая или серебряная. Первые полосы соответствуют черному государственному орлу в желтом поле. И кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I, между тем, как знамена и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны Иоанновны. Нижняя полоса, белая или серебряная, соответствует кокарде Петра Великого и императрице Екатерины II. Император же Александр I после взятия Парижа в 1814 году соединил правильную гербовую кокарду с древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику, святому Георгию, в московском гербе. Также его цвета символизировали землю, золото, серебро. Все было сделано быстро. Ранее, в том же 1858 году, председатель Геральдической палаты Российской империи барон Кене обратил внимание государя на то, что цвета государственного флага России не совпадают с цветами государственного герба. Вскоре появилась брошюра о русском государственном цвете, где в качестве цветов флага предлагались черный, желтый и белый. Потом указ, потом утверждение Сенатом, закон. Это был настоящий флаг империи со своим узнаваемым, неповторимым обликом. Это был флаг поднимающейся России Александра II, флаг демократических реформ, прогресса, мира, расширения государства российского, золотого стандарта рубля, флаг победы. А бело-сине-красный? Увы, но под ним мы обычно проигрывали. Сейчас мало кто знает, что во время первого сражения под Нарвой русские полки шли в бой почему-то под бело-сине-красным флагом, так сказать, в экспериментальном порядке. Разгром под Нарвой Петр Великий помнил до конца своих дней. Русско-японская война тянулась под этим стягом. Первая мировая. Под ним предали царя. Под ним отдали Россию большевикам. Под ним воевали белые армии и, увы, в конце концов, были разбиты. Бело-сине-красный флаг взяли на вооружение для своего безнадежного дела белые мигранты-монархисты. Вспомните толпу пьяных белогвардейцев из советского телефильма «Государственная граница». Как под триколором идут они к советскому консульству в Харбине, срывают и топчут красный стяг СССР и с гоготом пытаются водрузить на здании Бисикр. Вспомните карикатурных персонажей из «Неуловимых мстителей». Примеров не счесть. Под триколором воевали против Красной армии власовцы, точнее, все, кого ими называли. Роа, триколор был на шевроне, Роана, казачий стан, первая русская национальная армия. В конце XIX века, словно предчувствуя мазохистское наслаждение от грядущих поражений, вся прозападная российская интеллигенция стала демонстрировать к обычному коммерческому флагу, он оставался в ходу наряду с государственным, свобода как-никак, самые пылкие чувства. Хотя русские историки убедительно доказывали, что у бело-сине-красной расцветки на русской почве глубоких корней нет. По определению видного геральдиста начала XX века Белинского, усилия выдать бело-сине-красные цвета за исконно русские составляют совершенно бесплодную работу. Но кому до этого было дело из тогдашней мыслящей публики? Александр III во время собственной коронации в Москве обратил внимание на разительный контраст. Кремль был украшен в черно-злато-белое, а в городе преобладали бело-сине-красные цвета. Новый царь дал задание специальной комиссии разобраться, и в результате в апреле 1883 года было издано повеление о флагах для украшения зданий в торжественных случаях. Александр III решил пойти с демократами на компромисс и разрешил использовать параллельно флаг веселенькой бизнес-расцветки, а черно-злато-белый считался отныне династическим флагом царствующего дома Романовых. При мягкосердечном и уступчивом Николае II бело-сине-красный окончательно стал государственным. Что поделать, под таким флагом и приплыл корабль империи в 17-й год. Масон Керенский флаг оставил, однако демократический триколор временному правительству не помог. А снова обрела Россия свой новый флаг вот так. По легенде, когда Ельцин сидел 19-20 августа 1991 года в осаде в Белом доме, ему нужен был какой-то новый символ. И у одного из помощников в столе оказался именно этот флаг. Вот, Борис Николаевич, пусть это будет новый российский флаг. Так как, в общем, всем было все равно, Ельцин его и взял. Хотя, должен сказать, изначально триколор не был главным символом демократической оппозиции. В те веселые годы я часто ходил в Москве на митинги. Андреевских флагов с голубым диагональным крестом было гораздо больше, и таких же красно-белых. Классический Андреевский флаг поднимал над своими колоннами давно забытый, а тогда на заре гласности гремевший, Российский народный фронт. Красный флаг с белым диагональным крестом – фронт московский. А вот триколор первыми стали использовать на митингах патриоты, точнее те, кого мы сегодня назвали бы националистами. Бело-сине-красное полотнище украшало сборы общества «Память». В общем, с царем Борисом история такая же нелепая, как и с выкраиванием царя Петра. Наверное, время все расставит по своим местам. Вряд ли черно-злато-белый флаг когда-нибудь вернет себе статус государственного. Но он мог бы стать знаменем, под которым соберутся представители патриотических движений, исторических клубов. А государственным флагом России, я убежден, рано или поздно должен стать тот, который мы сегодня знаем как президентский стандарт. Триколор с золотой каймой и золотым двуглавым орлом в центре.